Deutsche Welle. Муз-просвет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Некоторое время назад, не знаю, как оно сейчас, когда новый практикант или практикантка приходили на нашу радиостанцию и решали сделать о чем-то свой первый репортаж, то есть взять интервью, в голову сразу приходила идея – пойти на одну из центральных торговых улиц, поговорить с уличными музыкантами и записать их музыку. Но то, что сегодня кажется банальностью, 40 лет назад было крайне нетривиальной идеей. В 1972 году Йоханнес Фрич сделал интервью с рядом кёльнских уличных музыкантов и, конечно, записал то, что они играют и поют. Он не был первым. Сами музыканты рассказали ему, что их уже приглашали на радио и телевидение, но приглашали в виде маргинальной экзотики, курьезного недоразумения. Серьезным изучением феномена уличных музыкантов никто не занимался. Собственно, и Фрич поговорил далеко не со всеми, его отношение к предмету не бесстрастно научное. Скажем, его не очень интересуют, хотя и известны, случаи обмана, когда уличные музыканты выдают себя за инвалидов и слепых, когда они нарочно расстраивают свои инструменты, чтобы вызвать жалость, то есть являются фактически нищими. Все им опрошенные люди – честные, совестливые и работящие. Надо сказать, что уличные музыканты до сих пор остаются малоисследованной социальной группой. Информация, собранная Фричем, является очень важным документом, но новой информации такого рода не появляется. Сам Йоханнес Фрич в конце 60-х годов был участником ансамбля Карл-Хайнца Штокхаузена. Иными словами, он находился в музыкальном авангарде. Он сам композитор, профессор Кёльнской консерватории. Переиздание его записи уличных музыкантов выглядит как квадратная книжечка с текстом и фотографиями. К книжечке приложены две виниловые грампластинки, точнее два виниловых сингла, ну или два компакт-диска. Группа Дидрай Рабауэ. Скрипач Клаус фон Врохем был образцовым студентом Кёльнской консерватории. Будучи старшекурсником, он громко критиковал сложившуюся систему музыкального образования. Он относился к профессорам и авторитетам безо всякого уважения. Консерваторию он покинул без выпускного экзамена и диплома. Он отправился в США, рассчитывая там стать композитором. В Кёльн он вернулся, потеряв всякий интерес к так называемой «серьезной музыке». Клаус основал «Табернакель», коммуну, в рамках которой действовало и трио уличных музыкантов с тем же названием «Табернакель». Коммуна занималась устроением выставок и культурных мероприятий, проявляла активность в сфере литературы, живописи, театра и музыки. В одной квартире жило более 10 человек. У них было свое кафе и свой детский кукольный театр. «Табернакель» был перевалочным пунктом для длинноволосой молодежи, убежавшей из дому. Речь Клауса звучит очень убедительно, но его коммуна и вместе с ней трио развалились буквально через год после этой записи. Thank you. Клаус фон Врохим говорит: «Я знаю, что правильно и что ошибочно, и я пою об этом на улицах, чтобы люди потеряли свой страх. Страх перед институциями. Я ору это так громко, что у них не остается никакого страха. В чем я вижу свою функцию? В том, чтобы жить. Правильно и реально, но в существующих обстоятельствах. Существующие обстоятельства крайне неудовлетворительны, их следует изменить». Клаус, как и все коммунары, работает то на стройке, то на овощном рынке. С рынка он может приносить домой овощи, чему очень рад. Когда он играет на улице, он зарабатывает 50 марок в день. Несколько больше, чем на стройке. Он вполне мог бы в качестве скрипача зарабатывать куда больше, но его выворачивает от одной мысли об оркестре. Он ненавидел свой успех, когда ему хлопали за исполнение концерта Моцарта, потому что контакта с публикой на самом деле не было. Музыкант, стоящий на сцене, совершенно изолирован. Клаусу не нравится идея, что кто-то его записывает, чтобы издать книгу и музыку. Дескать, это капиталистическое предприятие. Йоханнес Фрич на это отвечает, что музыканты получат часть доходов и бесплатные экземпляры. Клаус возражает, что издатель Кёниг и сам Фрич получат больше всех. Фрич отвечает, что они работают над этим проектом больше остальных. «Я музыкант», — говорит Клаус. «Я нашел музыку, которая соответствует мне и людям. Кто меня слушает, тот прежде всего радуется». Раньше я был композитором и сочинял музыку настолько современную, насколько она удовлетворяла моим запросам, и какой-то там идеологии. Все это пустые эффекты и мечты интеллектуала. Теперь я спустился на почву, которую могу чувствовать, и у меня есть контакт с людьми. Раньше я часами работал над одной страницей нотного текста, придумывал новые способы графической записи музыки. Все это чушь. Теперь я пишу тексты, а музыка приходит сама собой. Музыка — это подмога. Музыка — это всегда средство для чего-то. Абсолютная музыка? Да, импровизация. Но для нее люди еще не созрели. Они ее боятся, не понимают свободы. Я пишу песни. Они похожи на разговоры, только сжатые, в форме стихов. От меня — людям. Клаус фон Врохем поет песенку про тетеньку по имени Эдельтрауд. «Эх, Эдельтрауд, ты потреблялка, тебя потребление победило. Эх, ты 20 лет искала, в чем же заключается смысл жизни. Сначала ты была такой, какая ты есть. Ты напивалась и писала, ты объедалась и какала, ты плакала и смеялась, и все в свое время». Печальная история дезориентированной Эльтрауды кончается тем, что она находит свое счастье в женском журнале «Бригитта» и теперь дает там советы женщинам и делится опытом. Теперь она не серая мышь, ведь серых мышей не бывает в природе. Теперь ее волосы превосходно уложены. Бледная кожа покрыта мейкапом, новые шикарные очки, а за ними особенным образом подведенные глаза, на тонких ногах яркие чулки. Состояние души куда более самоуверенное.
Ach, suchen tatst du 20 Jahr, was wohl der Sinn im Leben war. Ach, suchen tatst du 20 Jahr, was wohl der Sinn im Leben war. Zu Anfang warst du, wie du bist, und hast gesoffen und hast gepisst und hast gefuttert und gekackt. Und hast geweint und hast gelacht und hast gefuttert und gekackt und hast geweint und hast gelacht. Und alles dies zu seiner Zeit in Frieden und in Freundlichkeit. Das war der Mama bald zu viel. Das war nicht fein und nicht zivil. Das war der Mama bald zu viel. Das war nicht fein und nicht zivil. Ach, liebe Edel, Traut, seitdem war's Leben nicht mehr angenehm. Adrett musste sein.
Тацуо Сато – японец, ему 26 лет. Он дипломированный химик. В Германию приехал всего год назад, то есть в 71-м. В Кёльнской консерватории изучает старую европейскую церковную музыку, а также гитару. Перед этим он играл в японском оркестре традиционной музыки. На улице начал играть, чтобы заработать деньги на авиабилет для своей жены, которая тоже должна скоро прилететь в Германию. За час он зарабатывает от 10 до 50 марок. Публика стоит вокруг него плотным кольцом. Тацуо Сато играет Баха и Моцарта, а также гитарную музыку старых мастеров. Ежедневно он репетирует 4-5 часов. Игра на улице – это никакая не репетиция. Один раз у него был конфликт с полицией. Полицейский запретил ему собирать деньги за свою игру. Играть, пожалуйста, потому что его музыка негромкая, но гитарный кофр, в который люди бросают деньги, он должен закрыть. И полицейский закрыл ящик. Но слушатели снова его открыли. Полицейский вернулся и снова его захлопнул. Слушатели снова открыли. Полицейский махнул рукой и ушел. После окончания Кёльнской консерватории Тацуо Сато собирается изучать в Японии японскую традиционную музыку. В качестве инженера-химика он работать не хочет. ударный момент исследования Йоханнеса Фрича о кёльнских уличных музыкантах – разговоры с шарманщиками. Йозеф Дюрверт. Он сам из Кёльна, но одевается как баварец. Начал играть на шарманке в возрасте 65 лет, 7 лет назад. Что вы делали до того? Раньше я был старым уличным торговцем. Фрукты, да, я продавал фрукты. А до того, еще раньше, я работал в промышленности, на фирме «Николай». Обогревание, стальные конструкции, строительство мостов, да. Вы имели какое-то отношение к музыке? Ну нет, этого не было. Мне пришлось перестроиться, потому что пенсия, она же крошечная. Получаю я всего 400 марок. Больше мне не дают. Пришлось думать. Так я наткнулся на музыку. Из рассказа Йозефа Дюрведа выстраивается такая картина. Работа шарманщика сезонная, основной заработок летом, зимой – мертвый сезон. Все шарманщики считаются кустарями-предпринимателями, у них должна быть лицензия. Раз в неделю, в понедельник, они собираются в учреждении, где их зарегистрировали, и получают тот или иной район города. Один музыкант на один район. Самый желанный – центр, то есть две торговые улицы, перетекающие друг в друга – Хоештрассе и Шильдергассе. На них самый большой доход, но каждому шарманщику разрешают там играть не чаще одного раза в месяц. О причине догадаться сложно. Есть такое соображение, что грохот шарманки раздражает владельцев магазинов. Шарманка, фактически механический орган, приводимый в действие посредством кручения ручки, производит массу шума. У шарманки есть три регистра, и музыканты обычно включают самый тихий и высокий, то есть флейты. Это тонкие и короткие трубы. Йозеф Дюрвет ездит и за пределы Кёльна. Все шарманщики хотят играть на курортах, но на курортах запрещено. Отправляясь на гастроли, Йозеф берет с собой маленький орган. У него их два, большой и маленький. Инструменты были очень дорогими и редкими. Маленькая шарманка стоила 1200 марок. Пенсионеры годами высматривали инструмент, уговаривали его владельца или ждали, когда он умрет. Ездили в Бельгию, Голландию и Швейцарию, или покупали старых и пытались его оживить. Орган – старый и очень хрупкий механизм. Его ремонтировать приходилось возить в Дортмунд. Ремонт очень дорог. Сотни марок. Новый валик с парой новых песен стоит 1000 марок. Шарманка работает так. Валик вращается, его штырьки задевают клавиши, раздаются звуки. Если штырек погнется, он ударяет по соседней клавише. Если отвалится, клавиша вообще не нажимается. Йозефу Дюрведу уже 72 года, у него высокое давление, ему тяжело толкать по улицам тяжелый орган. Он работает 3 дня в неделю, каждый раз с 9 и до 2 часов, зарабатывает по 50 марок. Он женат уже 32 года, его жена работает с утра до 8 вечера, зарабатывает при этом очень мало. Муж ругается на нее, но делает всю домашнюю работу, стирает, моет, готовит еду. Детей у них нет. Йозеф Дюрвет был марксистом, социал-демократом, он был стерилизован нацистами и послан на фронт. В 45-м дезертировал, но был пойман и посажен в тюрьму. Американцы его оставили сидеть дальше. Выпустил его, как он говорит, Иван. Другой шарманщик – Вилли Таке, 72 года. Он пришел в студию не один, а с хозяином шарманки Эрихом Херцбергером по прозвищу «Золотое яйцо». Эрих кажется хозяином не только инструмента, но и музыканта. Вилли живет у него дома, и при хозяине не решается открыть рот. Хозяин берет себе часть заработанного шарманщиком. Разговор долго крутится вокруг того, какой у них замечательный инструмент. Старинный, сделанный в Берлине в 30-е годы итальянской фирмой «Бачче Лупе и сыновья». 70-летние дамы падают, как подкошенные от его звука. Это музыка их юности, уникальная вещь. Рассказывается история, что тот, у кого есть шарманка, всегда может себе заработать на хлеб. Просыпаешься утром с тяжелой головой, а в кармане ни гроша. Ты выкатываешь орган к булочной. Через 10 минут заработал на булку. Захотел кофе, катишься дальше. Шарманка – практический инструмент. Вообще-то это не редкость. Есть много шарманок. Но они предметы мебели. Не играют, и оживить их невозможно. Тогда они стоят не таких бешеных денег. Как и все уличные музыканты, Вилли Таке тоже ходит в учреждения, заведующие кустарями и промысловиками. Он рассказал, что для получения разрешения важно, как ты выглядишь, прилично или нет. Если у тебя красный нос алкоголика, если ты помятый или у тебя нехороший взгляд, тебе лицензию не дадут. Сотрудники этого учреждения ходят и проверяют, то есть подглядывают, в каком виде шарманщики появляются перед публикой, не пристают ли к людям, не клянчат ли деньги. Когда на улице, по которой тебе разрешили толкать свою шарманку, ты встречаешь конкурента, то есть музыканта без лицензии, начинается ругань, которая может дойти до драки. Но играть без официальной бумажки решаются, по-видимому, немногие. А когда решаются, значит, им в самом деле нужны деньги. Работа шарманщика трудна. Свой орган он катит на колесиках. Но шарманщик все время или стоит, или идет, проходя за 5-7 часов большие расстояния. И все 7 часов он крутит ручку. Последний шарманщик – Вилли Кюпер. Он слепой, у него жена, трое детей и собака. Крутит шарманку он уже 15 лет. У него на глазах черные очки, на рукаве – повязка с тремя черными кругами. На голове – черная шляпа, на плечах – темное пальто. У него серьезное, тяжелое лицо.
Ich bin erblindet, packt ihn selbst vor schulter Unfall, ja? Ich der war zur Zeit auf der Trümmer gearbeitet, nicht? Und war nicht versichert. Und dann wurde Eisendreie geschnitten und so weiter, ne? Und da ist wieder Kapitschlamm ins Gesicht gespritzt. Da war das Ding verstorben, ne?
Он работал на разгребании завалов разбомбленного Кёльна. Он был сам виноват. Газосварка брызнула ему в лицо, и он ослеп. Страховки у него не было, значит, и не осталось средств к существованию. Свой орган он купил в неработающем состоянии. Это был просто ящик с лежащими внутри трубами. 4 месяца разные мастера пытались восстановить инструмент, чтобы он издавал хоть какие-то звуки. Вилли Кюпер болен, ему грозит инфаркт, у него высокое кровяное давление, у него проблемы с позвонками. Врачи запретили ему играть на шарманке, но он хочет все-таки иногда помогать своей семье. У Вилли Кюпера есть слух, он в молодости играл на флейте в духовом оркестре. Он сразу слышит, когда в его органе одна труба играет не то. Его жена, которая сопровождает его в походах по городу, фальшивых звуков не разбирает. Перед войной Вилли был шофером. Во время войны он попал на 2 года в концлагерь за продажу одной сигареты, марки «Вальдорф Астория». «К сожалению, мне не повезло. Я не был коммунистом», — горько шутит он. Thank you. В заключении передачи трио Дидрай Рабауэ, то есть три хулигана. Три старика. Они играют на улицах Кёльна 47 лет, то есть начали еще в 20-х годах. Их тогдашние коллективы войну не пережили. Сами музыканты воевали, были ранены. Свою группу они собрали уже после войны. Якобы по распоряжению тогдашнего бургомистра Кёльна Конрада Аденауэра. Он их послал играть на руинах, где работали жители, чтобы жителям стало повеселее. Дидрай Рабауэ играли на перроне вокзала, встречая возвращающихся из плена земляков. Они, кроме известных шлягеров, исполняют много собственных песен на чужие мелодии. Это своего рода уличное кабаре. Много юмора, в том числе черного, но много и жалостных песен, душещипательных. Они – уникальное, крайне нетипичное явление среди уличных музыкантов Кёльна. Они находились на особом положении. Фактически это самостоятельное явление культуры. Они рассказывают невероятные истории. Они играли, когда родилась девочка, играли на всех важных событиях ее жизни, в том числе на свадьбе. Через две недели молодожены трагически погибли. Они играли на похоронах. Их лозунг «От колыбели до гроба». В качестве своего девиза они цитируют Фридриха Ницше. «Лучшее средство хорошо начать каждый день таково. Пробуждаясь, подумай о том, нельзя ли хотя бы одному человеку в этот день доставить радости».
Als erstes hören Sie jetzt von den drei Rabauen, der Weltschlag Nummer 1, ich bin ja nur ein kleiner Straßensänger.
Straßensänger zu verlieren, wo ein bisschen Glück. Dankeschön, das war's.